Глава 20. Арабелла атакует. У самой дыры в борту Скадовска лежал человек, измазанный кровью с головы до ног. Арабелла, встав над ним, с любопытством разглядывала тело. «Это у вас на учениях такой специальный человек раненого изображает, да? Ему надо оказать первую помощь, да? Какой здоровенький! А это ведь не кровь, это такая краска за ним тянется». Подхожу ближе. Мужик-то и впрямь, косая сажень в плечах. Вот только он тут никого не играет. По кочкам, по сухому бережку петляет за ним кровавый след. Пока полз, всякое соображение потерял. Поворачивал туда-сюда, чудом к Скадовску вышел. Или просто очень сильный человек. Боролся с собой, чтобы раньше времени не сдохнуть. Умирал, но полз. Две стреляные раны в правой и левой ногах. Да полз, постучал, да и дух испустил. Силы кончились, как видно. «Арабелла, сударыня, мы рады будем с вами посудачить, но... Зайдите к нам чуть позже. Сейчас у нас будет проверка личного состава на знание медицинско-санитарных действий. А вот потом вы, несомненно, можете зайти, и мы...» Мне показалось, или она ухмыляется? Рядом с телом раненого лежал кабан, великолепная пушка клеща. Да и сам раненый, если приглядеться, выглядит как-то клещевидно. Принялся я осторожненько переворачивать тело. Может, еще живой? «Ты осторожнее там!» — орет шпиндель. «Может, это ловушка?» «Нет, ребята, это никакая не ловушка. Это самый настоящий клещ, и экз у него на груди жутко разворочено. Кровь из дыры хлещет, не дай бог, но он еще жив. Разве можно с такими ранами жить? Немыслимое дело». Но я ясно почувствовал его несвежее дыхание. Точно жив. Теперь ясно, что это за чудо-стрелок положил репу и его людей. «Клещ! Это клещ, Тим!» — вопит вольный торговец. «Отойди, стреляю!» И я слышу за своей спиной звук клацающего затвора. «Вот уж кровососа тебе на болт, шпиндель, не сегодня, даже не думай!» Я поворачиваюсь к шпинделю, стою так, чтобы закрыть свое тело клеща, и говорю: «Иди нахер, пацан, это мой друг, я не дам его в обиду!» «Да что ты лепишь, кретин!» — истерит шпиндель. «Этот перец числится в пятерке самых опасных людей зоны, ты понял? За его труп тебя варвар баблом осыплет!» «Варвар мертв! А этот перец жизнь мне спас дважды». «Да хрен с ним, с варваром. У меня инфа с последней базы монолита. 200 000 уев за клеща, живого или мертвого. Ты понимаешь, придурок, 200 000!» «Это мой друг, шпиндель». И ствол его калаша рисует неприятную траекторию. Теперь вольный торговец держит на прицеле уже не клеща, а меня. «Конец обуел», — вежливо осведомляюсь я. «Ты просто не врубаешься, 200 000!» Клацающий звук раздается еще раз, за спиной шпинделя. «Я бы на твоем месте не торопясь поразмыслил, брат. Добивать раненых нехорошо». «О, хромой пророк доковылял до нас. Молодец, мужик, так держать». Вольный торговец от злости аж лицом чернеет. «Гребаные совки! Он-то старое дерьмо, еще при Брежневе родился, но ты, Тим, ты же молодой, ты же нормальный должен быть, вменяемый». Что ему, дураку, сказать, что он сам невменяемый, так не поверит. «Пожалуйста, брат-сталкер, опусти автомат, очень тебя прошу». Шпиндель нехотя подчиняется. «Если тебе человеческих объяснений мало, то я по-твоему объясню, по-деловому», — толковывает пророк вольному торговцу. «Кому-то клещ делал зло, а кому-то добро. И если ты его на Скадовске прикончишь, Ты даже представить себе не можешь, сколько народу явится мстить», — продолжает толковать пророк. «Допустим, тебе повезет, и ты останешься жив. Но дело тебе тут точно не оставят». Вот теперь на узком лице у Шпинделя написано понимание. Вот теперь у него все в голове выстроилось, и циферки сошлись. Калаш отправляется обратно на плечо. «Понятненько. Мог бы с самого начала по-человечески объяснить». Словами не передать, какое сочувствие стоит в глазах пророка. «Теперь, когда инцидент исчерпан, пустите-ка меня к пациенту». Пророк возится с клещом долго, стаскивает с него экзо, выслушивает легкие, считает пульс, ворочает его израненную тушу. Смотреть на это совсем не хочется. Брезгливый я. Отворачиваюсь. «А где, кстати, Арабелла?» «Ее и след простыл». «Здорово же ему досталось», — бормочет доктор. «Не могу понять, чем грудь ему так раскурочили. Картечь?» Шпиндель суется поближе к нему. «Братья-сталкеры, есть деловое предложение. У Тима имеется медуза. Ведь имеется, не так ли?» «Ты дело говори», — ворчит пророк. «А вот и дело. Он мне отдаст свою медузу и остатки денег, а я ему кровь камня. Есть у меня кровь камня кое-где. Она ведь тоже заживляющая вещичка, хоть и не столь эффективная, как ломать мясо. Реальненько». Пророк хитро улыбается. «Что, брат-сталкер, отдашь за друга последний хабар?» «А варианты?» — вздохнул я. Тогда доктор поворачивается к Шпинделю и говорит ему с довольной сытостью в голосе. «Стыдно тебе, Шпиндель, должно быть. Такую обдираловку устроил». «Почему сразу обдираловку?» «Потому что я этим вещам цену знаю. Тим, тебе полбутылки не жалко?» «Фигня». «Тогда вот что, Шпиндель, отдаем тебе остатки водки. Дай нам сахарку, сколько выйдет за эту водку. Мы будем дежурить при теле, чаи гонять». Шпиндель принимает бутыль, придирчиво оглядывает и выдает свой вердикт. «Треть бутылки». Под нашими очень добрыми взглядами он отправляется за сахаром. Пророк устало потирает лоб. «Никто за клеща мстить не придет. Он пережил свое время. Сложный был человек. А что опасный, так это правда на все 100. Но крови зря он никогда не лил. Сахарный сироп ему нужен. Я с ним лекарство свое смешаю, и как только он начнется, хоть на секунду, сразу эликсир этот сахарный, раз, тогда все быстро-быстро заживет. Уж я-то знаю, видел таких сотни. Но если бы я Шпинделю сказал, что сироп для спасения клеща нужен, он бы... Да ясно мне, не маленький». Пока мы транспортировали жалобно стонущего клеща, пророк объяснял мне, какое это чудо зоны, старый его знакомый из клана темных сталкеров. «Темные сталкеры — особая порода. Люди и в то же время не совсем люди. Темные сталкеры проходят довольно болезненную процедуру отчуждения. Из каждых 10 отчуждаемых 1-2 не выдерживают и умирают. Потом они живут в зоне постоянно. Для них выход из зоны — почти верная смерть. Зато зона их подпитывает своей энергетикой. Здесь они сильнее и быстрее обычного человека. Только сталкерская элита, высший разряд, ценится в зоне вровень с темными. Они загодя узнают о приближении выброса. Они чувствуют на расстоянии любое порождение зоны и... таких же, как они сами, темных. Ко всему прочему, у них фантастически быстро заживают раны, регенерируют поврежденные мышцы, кости. А клещ был не только темным, он был еще одним из самых опытных темных. Мало того, у него имелся особый секрет. Он родился здесь, в зоне, фактически вместе с зоной. Мать, жившая на хуторе к западу от Припяти, носила его в чреве, когда на 4-м энергоблоке случился взрыв 1986 года, тот самый, с которого началась сама зона. Через неделю клещ появился на свет и почти всю жизнь провел в зоне. Так вот, пережив аварию на ЧС, внутри мамы он приобрел необычное свойство. Когда зона отпускала его за периметр, обычная земля не убивала его тело. Он мог свободно жить и там, сколько угодно, без ограничений. Вот такой уникум. Ты-то откуда знаешь его секрет?» Пророк неожиданно сильно смутил мой вопрос. Не отвечал он долго, но потом все-таки сказал. «Мы соперничали с ним из-за женщины. Это была единственная женщина в моей жизни. Она-то мне и рассказала. А потом...» «Потом меня убили из-за артефакта «Компас». Ну, почти убили. А пока я выздоравливал, Марина стала женщиной клеща. Мы как раз дотащили темного сталкера до моей каюты. Уложили на второй матрас рядом с малышом. Устроили там же кабана и снарягу. Сели отдышаться. «Лазарет и Титиева 200», — с иронией промолвил я. «Вот сейчас бы водки», — печально сказал пророк. «Молчу. Второй раз я столько за один штык беленькой не отдам. У меня потом была семья. У меня была еще семья потом. У меня тут в зоне завелась собака. Хорошая собака. Растила щенят». Пророк заплакал. Отвернулся от меня, но уходить не стал. Посидел молча, дождался, пока слезы перестанут литься. Почти успокоился. Затем вынул нож и начертил на ржавой стене силуэт сидящей собаки. Ловко у него вышло, ребята. Вот хвост, вот стоящий торчком уши, вот лапы. Потом он принялся вычерчивать кутят. Но тут пришел шпиндель и принес нам 6 кубиков рафинада. «Больше нет, извините». Пророк мрачно посмотрел на него. «Разве что вот еще парочка». Вольный торговец вынул из кармана добавку и торопливо смылся. Пророк попросил у меня воды, налил в кружку воды и развел в жидкости сахар, всыпал в сироп свое лекарство из пластикового пакетика, что хранился в его нагрудном кармане. Клещ лежал тихо, не подавал признаков жизни. В остальном он выглядел как труп, вполне согласный со своей участью. Доктор постоял над ним с кружкой и принялся чесать в затылке. «Что-то я не пойму, как в него все это влить? Может, я запрокину ему...» Пророк досадливо отмахнулся. «Боюсь, захлебнется он тогда». Проповедник любви опять почесал в затылке, потом переносец, потом подбородок, потом за ухом, потом правое колено. «Слушай-ка, у тебя ведь была зуда». «Ну точно, с ней, может быть, получится». «Зуда? У меня? У меня медуза, а не зуда». «Да не жалей ты ее, она годами работает, притом частота использования не имеет значения. Не знаю, зачем тебе эта дрянь, но я же ее всего-то на пару минут прошу». «Да какая зуда, пророк, я не въезжаю». Смотрит на меня, как баран на новые ворота. «Да ты, надо полагать, совсем новичок в зоне». «Чему-то, надо полагать, меня опять недоучили проклятые орденские инструктора». «А что, сразу не видно было?» «Не знаю. Для меня все сталкеры равны. Если ты не понимаешь, объясню попросту. Дай мне на пару минут ту медальку. У тебя завалялась такая маленькая медалька». «Медаль Михайлова зуда?» «В упор не понимаю, ребята, хоть об стенку башкой бейте». Я вынимаю медальку и даю пророку. «Только пророк, ты про нее никому, это, такая штука...» «Полмиллиона, Тим. Ох, я все знаю. А мне чужих бабок не надо. Буду молчать». Он сжимает металлический овал в кулаке и делает пальцами странные движения, будто разминает что-то. И чем дальше он это что-то разминает, тем больше мне хочется смеяться. Да не просто хочется, я то и дело нервно похохатываю. «Кру-ха-ха-ха-ху-хи!» — всхлипывает пророк. И тут нас обоих накрывает ураганным приступом хохота. Пророк падает на пол, из носа и ушей у него идет кровь. У меня красные круги плывут перед глазами. Ржет, да и кот и сержант, не приходя в сознание. «Сейчас! Ха-ха-ха-ха! Разолью!» Вдруг и у клеща на месте плотно сжатых губ образуется щель. «Смеется, смеется!» Я успел влить раненому жидкость на пару-тройку глотков, обливаясь и обливая его. Он закашлялся, но все-таки сглотнул. А дальше? Дальше мы чуть не умерли, пытаясь затолкать зуду в контейнер. Мы сгибались и разгибались, стояли на четвереньках, бились головами об пол, пытались встать и вновь валились. Потом эта гребаная зараза чуть-чуть ослабила хватку, и пророк парой ловких движений все-таки ее закупорил. Сержант с клещом лежали оба аки-младенца. Пророк пояснил. «Побочный эффект. Попавшего под зуду потом неодолимо клонит в сон. Брат сталкер, с этим не поспоришь. Пойду вздремну у себя, а ты у себя. Через несколько часов клещ должен будет очнуться. Вот тогда и повозимся».